Хочу сегодня коснуться одной темы, которая касается наших глав, недельных глав. Мне кажется, она очень часто тоже очень актуальна для наших семей, сейчас и жен наших детей. Но эту тему я начну, вроде бы, казалось бы, очень издалека. Вот мы сейчас на прошлую субботу читали главу Итро, получение Торы. Завтра будем читать главу Мишпатим. Мишпатим – это глава, которая касается большей части имущественных и подобных имущественным законам, большая часть. Но конец ее, он тоже касается получения Торы. Удивительная вещь, которая меня очень, так сказать, меня немножко мучает, у меня вопрос, почему очень такие известные слова, которые сказали наши предки, наши души, которые были там тоже, на сегодня шма сделаем, будем внимать, они приводятся в Торе именно в главе Мишпатим, а не в главе Итро. Это очень такой принципиальный вопрос, который я не знаю, буду им говорить сегодня, нет, но просто вопрос очень важный, подумайте о нем. И я хочу привести слова Раши из последней главы Торы, Зота Браха. И там он объясняет слова Торы, что Всевышний пришел с Синая. Там приводятся еще места, откуда он вроде бы пришел. Раши объясняет, что это места Эсава и места Ишмаэля. Ну, казалось бы, какое это места имеет отношение к Всевышнему, что надо оттуда прийти. Говорит Раши там, что до того, как Тора была предложена нашему народу, Тора была предложена Эсаву, Ишмаэлю и другим народам, они реально от нее отказались. О чем же коснуться вот того, что говорит Раши, очень принципиально для нас, вообще для всей нашей жизни, в частности, очень принципиально для наших семей. Вот Раши будет Мидраш, что Всевышний предложил Тору сыновьям Исава, и спросили, что там написано. Сказал, смотри, что написано, не убей, вот ирцах. Ну, сказали сыновья Исава, нашему предку сказано, Алхар Бахатихем, что ты будешь жить, это не для нас, не для нас. Же предлагают Всевышний Тору сыновьям Ишмаэля. Ну, все очень любопытные, что там написано, что он обязывает нас. Сказано, не укради. Про нас сказано, Ядоба Коль, и его рука во всем. То есть наша национальная профессия. Цена на профессию этого рабства. Это не для нас. Вещь очень, очень удивительная. Как известно, по законам Корана, воровка карает очень строго. Отрубает руку. Это не помогает нашим двоюродным братьям не воровать. И слава Богу, что они не такие профессиональные убийцы, как и профессиональные воры. Это известно, так сказать. Все, что касается здесь, в Эрец-Исраэле, там сразу что-то воруется. Ну, тут есть такой двоякий вопрос на эту тему. Первый вопрос, казалось бы, спросили, что написано в Торе. Надо было вообще Всевышнему сказать им то, что Тора добавляет к семи заповедям Ноаха. И «Лот ирцах», «Лот игнов», «Не убей, не укради» – это уже часть семи заповедей сыновей Ноя. Это не то, что особое, нечто особое, что Всевышний обязал наш народ. И, казалось бы, даже без принятия Торы, и так и сам Ишмуэль обязаны соблюдать закон. Это первый вопрос. Это меня спросил мой сын 11-летний. И так они обязаны это делать. Так все тут было. Что нового там было? Второй вопрос. Что с другой стороны вопрос. Почему сказал Всевышний именно те вещи, которые так они готовы были принять? То есть называется, Всевышний точно сказал, не говорится в русском, не в брови, в глаз. То же самое тяжелое, вот положите. Вот. Я думаю, что это очень принципиальная вещь. Очень принципиальная вещь. Я слышал эту вещь от Рамы Шапиро когда-то. И дай ему Бог здоровья. Всевышний, когда сотворил мир, он сотворил человека, чтобы человек удостоился максимального совершенства, которое выходит за все границы. Все границы. То есть Всевышний хотел дать нам добро, добро по его понятиям, а не по нашим понятиям, максимально. То есть, чтобы мы удостоились того добра, которое есть у него, а не оно бесконечно. Что требует от нас? От нас требует нескольких вещей. Ну, по порядку. Первый вопрос, надо, чтобы мы могли и хотели выйти из нашей границы. Человек – это создание ограниченное. Вроде есть свой потолок. Вроде бы. Потенциально у него нет потолка. Вот так он вроде весь потолок. Вот. От нас требуется совершенно великой работы. Великой работы выйти из тех границ, которые мы сами себя ограничиваем. Если человек не думает, не знает, не понимает, что его служение Творцу должно вывести его из привычной ему границы. Если он думает, что он живет с Торой в тех рамках, которые он привык жить, то он еще не понял вообще, зачем, в чем смысл Торы, в чем смысл жизни в этом мире, он еще даже не начал это понимать. О. И в этом был, попросту говоря, самое такое тяжелейшее испытание Исава и Ишмаэля. Да, безусловно, когда Тора говорит про Исава, «Ахар бахатихья», на чем ты будешь жить, это вечно очень такая принципиальная часть свойства Исава и его потомства. Когда Тора говорит про Ишмаэля, «Я доба коль, его рука во всем», тут говорится очень характерной характеристики сыновей Ишмаэля. Но вся суть Тора по своей сути – это перевернуть зло, которое есть у нас изначально, в добро и выйти за свои естественные границы. Выйти за свои естественные границы. Если мы этого не понимаем, и мы хотим, то, что называется, спустить Тору к нам, чтобы Тора нас, как бы, так сказать, украшала и делала нам хорошо в наших границах, а мы останемся таким же, как были прежде, ну, сказал, с красивым привкусом. Красивым привкусом. То не это суть Тора. Суть Тора – поднять человека от состояния земного до состояния небесного. Это сама суть Торы, поднять человека. Человек низменный, земной, он стал человеком небесным. Как сегодня упомянули, что если видеть величайшего праведника, то невозможно поверить, что в теорию Дарвина. Вот, ну, почему невозможно поверить? Потому что величайшие мудрецы праведники, они поднялись на такой уровень, что даже глазом можно увидеть на их лицах божественный свет. Хотя там в этом мире он практически не проявляется. Но это невозможно, человек остается в своих границах в этом мире. И тут в первую очередь, ну, тут еще есть некоторые аспекты, когда народы мира сказали Всевышнему, мы ограничиваем нашими земными предначертанными границами, и мы из них не выйдем. Тут это само по себе их отторгло от получения Тора. А Тора требуется изначально, человек знал, что от него требуется выйти за свои границы, подняться выше. И человек это верить, что это может быть, это еще один аспект веры, это мы еще позже поговорим. Когда человек доверяет Всевышнему, что если он что-то нам дает, значит, мы да можем выйти за наши границы, он этого хочет, и готов над этим работать. Это начало приобретения Тор. И это то, что выделило наш народ от это Ишмаэль и Исава. Идемте дальше. Я хочу тут коснуться нескольких вещей. Я просто первую очередь коснусь сейчас, как эти вещи касаются нас в наших домах. Во-первых, человек думает, что часто основная проблема, то есть на самом простом уровне, отсутствие мира в семье. Муж хочет остаться таким, как он есть, то есть привычки, принципы в кавычках. Жена хочет остаться таким, как она есть. И в этой ситуации они несовместимы. И совместим, очень, так сказать, короткую часть времени. Это не называется семья. И тут давайте посмотрим на еврейский взгляд. А кто сказал, что тебе надо остаться таким, как ты есть? Может, надо подняться на другой уровень? Может, даже наоборот, Всевышний послал тебя такую спутницу жизни и такой спутника жизни, чтобы тебя поднять, исправить свои дурные качества. Исправить дурные качества. Ты видишь тут проблему с своей жены. А проблема, она не своей жены, не твоей жены. Проблема за тебя самого. Всевышний послал тебе спутницу жизни такую, что исправить твою проблему. Поднять тебя из твоего не очень высокого состояния. Если человек это понимает, то он может начать работать над собой. Если он не понимает, то это как есть русская сказка о двух баранов, которые встали на мосту друг с другом, известно, чем они кончили. Я такой, как есть, она говорит, я такая, как я есть, и два барана вот утонули. То есть, короче говоря, нам надо знать, что вообще в нашей жизни надо выходить за наши границы. Это то, что называется бен алия, человек, который поднимается. Он выходит из своих старых границ. То есть очень принципиально, она касается очень многих сфер. Одна из них – это собственное душевное качество, медот. Медот. О. Теперь давайте еще скажем еще одну вещь. Есть та же проблема с нашими детьми. Что так? Есть, если жену мы еще как-то думаем, что выбираем. Зивуг мин ха-шамай, жена с неба. Но думаем, что выбираем. Но детей мы не выбираем. Не выбираем детей. Детей мы не выбираем. Мы детей, у наших детей есть три составляющие. Две части от папы и мамы, еще одна свыше. И у Всевышнего есть свои планы, каких детей нам дать. Каждый хочет, безусловно, чтобы дети были самыми большими праведниками, самыми большими праведницами. То есть то, что сам он даже не думает к этому приближаться, такие должны быть мои дети. А дети, они как-то рождаются часто другие. Они такие, как они есть, дети полны дурного начала, как известно. И надо их воспитывать, надо их растить. Часто их, можно сказать так, невозможно терпеть. Думаю, что слова, которые говорю, сейчас очень многим известны и понятны. Я скажу просто одну маленькую историю. Я как-то говорил об этом, но напомню еще раз. Как какой-то врех сказал своему Рош Ешиве, что он опаздывает в колледж, потому что у него есть цар гидуль баним, то есть страдания воспитания детей. Что цар гидуль баним? Ночью плохо спят, надо вставать к ним, утром надо их отправлять куда-то, вот это цар гидуль баним. Сказал Рош Ешиве, ты ошибаешься, это не цар гидуль баним, это гидуль баним. Это не цар, это не страдание, это просто гидуль баним. Что такое цар гидуль баним? Когда дети идут не в той дорогой, дети делают какие-то глупости и гадости, и надо с ним что-то делать. И мы детей не выбираем. Мы можем подействовать, у нас есть влияние, какие у нас будут наши дети. То есть два способа влияния. Первый, удостоиться самим, действительно, иметь прекрасный шлюмбайт в себе. Иметь очень... Действительно, быть, чтобы у нас в доме была шхина. Ишвиша зову шхина бенеем. Иметь очень благие намерения на совместной жизни с нашими женами. И так далее. И также атмосфера в доме постоянная. И то, как мы воспитываем, какие мы сами. У нас есть много очень... Я бы сказал так. У нас есть очень... Сильный аппарат выращивать детей. Он часто очень тяжелый, потому что он легкий. И часто мы уже опоздали на каких-то уровнях. И то, что мы уже опоздали когда-то, это мы сейчас не можем вернуть задним числом на Фрея, перевернуть это дело. У нас есть аппарат личного примера, молитвы. Но наши дети, они у нас не марионетки. И тут у меня когда-то один мой знакомый, еще такое интересное место в Хумыше, когда еще раз наш народ начал бунтовать против Всевышнего в пустыне, обратился Моше Рабейну к Всевышнему, что вот что не может нести бремя этого народа, ведь я его не родил. Вот такую вещь, что сказано, что если он да его родил еще, но он даже должен нести его бремя. Есть такое бремя, называется бремя детей. Что-то тяжелейшее бремя. ни про нас, ни про вас было сказано. Тяжелейшее время. Да. Может быть, болезни, может быть, просто когда человек, дети, ребята человека дурного, и идут по дурным путям. Это тяжелейшее время. Это тут начинается царь Гедульбаны. Давайте еще поймем. Когда мы думаем, что нам надо жить в наших каких-то рамках, и мы не знаем, что надо за рамки эти выходить. Потому что мы не готовы к такому. Сын мой не такой, я хочу. Что могу поделать? Это его проблема, не моя. Если так человек подходит к этому делу, он кончил испытание детей. Ну, кончил. Мы же придем место в Торе, что ты его родил, что твоя проблема. Твоя проблема. То есть, короче говоря, я скажу откровенно, я не вырос ни в еврейской ортодоксальной семье, даже более того, мои родители были разведены, когда мне было еще 20 с чем-то года. Я в жизни не видел нормальную семью. И мне некогда получил такое воспитание. Но я говорю, всем, я не скрываю, меня воспитали мои дети. Вот откровенно говорю, что нечего стыдиться. И поверьте, что это касается не только меня. Надо просто быть воспитуемым. Или не так просто. Надо уметь учиться не от детей, не наши преподаватели, а учиться, растить самого себя из тех проблем, которые у нас в воспитании детей. Проблем маленьких, больших. Тут не обязательно же проблемы совершенно колоссальные. Любая, каждая деталь, каждая проблема, каждая какой-то проявление детского и юношеского дурного начала, их полно. Это причина для нас для роста. Тут я хочу коснуться, то есть короче говоря, тут тоже говорю ту же самую идею. Основа получения Торы, что Всевышний хотел, чтобы мы вышли за наши земные рамки, поднялись выше. У нас есть в этом отношении такое очень интересное место, называется наш еврейский дом. Это часто наши отношения с нашими женами требуют выйти за какие-то рамки. И я бы сказал, даже более того. Даже человек, который много лет жил с собственной женой, вроде бы не первый десяток, не второй, не третий, ему приходится часто заново учиться. Потому что он изменяется, жена изменяется, изменяются какие-то системы отношений, и надо всегда расти. Тут интересно сказать пример. Я был один ученик, что изумительная семья, оба они были муж на Герей Цедик, праведные празелиты, имеющие в смысле, там не было никакой папы и бабушки, и дедушки евреи, все чисто не еврейская семья. Там не был ученик этот, он покойный уже, был достойным человеком, как-то пожаловался мне. Он говорит: слушайте, я вроде женат на той же самой жене, они же не делают гиур вместе. Но совершенно другая жизнь, совершенно другая ситуация. Сейчас мне надо научиться жить с еврейкой. Это совершенно другое качество. Это очень принципиальный пример. Но на самом деле это касается не только геров. Если наши жены растут, развиваются, взрослеют, не достареют в каком-то возрасте, И это требует от нас дать им то, что им нужно. Это не так просто. Так просто. То есть, короче говоря, если мы говорим, то же самое дети. Как говорили, но у нас в Одессе маленькие дети, маленькие хлопоты. Потому что дети большие хлопоты. То есть бремя детей – это большое бремя. Большое бремя. Но что мне важно, просто чтобы мы поняли одну вещь. Что эта система выйти из собственных границ, подняться над самим собой. Это не просто какое-то требование Полищука к Шломбайту и воспитанию детей. Это вся система жизни по Торе. Быть пне Илья, подниматься, расти, и расти не только сколько я прочел листов Гмары. Сказал Рав Шах, сказал кому-то, что сказал, что я прошел такой-то дав, он спросил его, а чему дав тебя научил? Как ты поднялся из этого дав? Мы должны из нашей жизни построить лестницу подъема. И одна из лестниц подъема – это она строится из ступенек наших проблем. Если мы из этих проблем мы растем выше, мы поднимаемся, то наши проблемы превращаются в подъем. Если мы не хотим выходить за наши границы, эти проблемы нас хоронят в той или иной форме. Это первое, что вам скажу, то, что касается нам, мы сегодня говорили на тему о получении Торы и как это вообще отражается вот в наших домах, эта идея. Идемте дальше. Бруха Туарды, Мэрэ, Мэхом, Шакунь, Ябид, Барой. Если мы уже коснулись семьи, конечно, надо понять. Сказал так, человек вообще такое очень такое ленивое существо, как известно. Конечно, моя идея, она очень красивая идея, что вообще надо изменяться, надо расти. Но часто очень лень. А тем более, если человек взрослеет, он костенеет, скажем так. Трудно изменяться. Чем старше, тем труднее, между прочим. Вот тут не так просто найти в себе силы изменяться. Не так просто. И даже 20 лет не просто, между прочим. Потому что дурное начало, его основной тезис к человеку, что должен изменяться? Пусть она изменяется. Здесь проблемы с дети, проблемы пусть учителя в школе или в хедере воспитывают. А я, так сказать, лавры пожинать. Есть у нас, нам дал Всевышний, даровал нам огромную силу, которая может нас вывести из состояния лени. Состояние закостенения, просто эту силу уметь правильно использовать и не дать ей потухнуть. А сколько это сила? Эта сила называется любовь. То есть про любовь к собственной жене, любовь к собственным детям. Есть очень такое интересное место в Торе. Сказано, что когда Всевышний велел Аврааму принести в жертву Исхака, сказано там так, Яшка Авраам Боке, то есть Авраам очень рано встал и сам занялся делами, которые без этого вообще бы был человек очень важным, богатейшим человеком, это не было его, так сказать, функцией запрягать слов и так далее. Сказали, надо будет следующая вещь. Агава мекалькелет это шура. Что означает сила любви, изменяет порядки. Из порядки. Порядки для этого делаю моя слуга. Что ты хочешь сделать из любви, то зачем я слуга, я сам это сделаю. Понимаете, Ну, просто простой пример. Я сейчас объясню вот одну очень, очень принципиальную важность понятия Шана Ришуна, первый год супружеской жизни. Чтобы мы могли расти вместе с нашими женами, надо сильно любить собственную жену. Тогда, когда кого-то любят, то можно и прыгать выше головы. Можно прыгать выше головы. То есть те вещи, которые... Подлежит еще одно место в Талмуде, сейчас я хочу касаться. Есть такое место в Талмуде, которое говорится «Агава духекет атабаса». Буквально смысл, вот, что любовь она ограничивает. Ну, не важно сейчас. Смысл это вот, в общем-то вот такой. Что есть ограничения, вроде естественные, человеческие ограничения, но любовь их отвлекает. Поэтому нам принципиально важно действительно по-настоящему любить наших жен. Это очень важная вещь. И в принципе, безусловно, что это на это построено. Бритни Суин. Союз. Не союз, а плохое слово. Брит — это единение семьи. Очень многослойной, многосферной любви между мужем и женой. И эта любовь, она заставляет и мужа, и жену изменяться. Тоже касается наших детей. Мы прекрасно знаем, что когда, не дай Бог, у родителей есть больной ребенок, они превращают мир, чтобы человека, ребенка спасти. Почему? Зачем? Это любовь к детям. Это понятно. И это касается не только физического здоровья, это вообще всего, всех их. И тут есть одна очень тонкая вещь. Любовь — это очень опасная штука. Любовью, она заказана, агавама калкера цашура. То есть она сдвигает порядки обычно. Есть способы, как эта любовь сдвигает порядки хорошо. Она поднимает нас на более высокий уровень, и мы ведем себя более высоко, и более достойно. А есть, когда мы начинаем это делать в большей глупости. Например, уступаем женам в том, что нельзя уступать. Ну, например, жена хочет принести в дом интернет. И нечем развлекаться. Неконтролируемый кошерным фильтром. Вот человек из любви может ей это позволить. Это не любовь. Это пример дурного управления любви. Я просто пример, их очень много. Понимаете, пример очень простой. Ребенок просит родителей какую-то сладость, какую-то еду, которая ему вредна для здоровья. Вредна для здоровья. Я очень люблю, он так хочет, я, конечно, ему дам. Так это называется любящий папа. Любящий папа. Нет, любящий папа, когда видит ребенка, который он делал какую-то гадость. Но понимаешь, что для того, чтобы ребенок больше не делал, надо бы сильно отлупить, не одним шлепком. И он с болью в сердце, с любовью и с болью за своего сына, он выпорол так, как полагается, чтобы он запомнил всю жизнь, что так больше не делать. Это любящий папа. Я просто объясняю, понимаете, любовь – это опасная вещь. Вот, понимаете, без того, что называется «быть бендат», с разумом, ну, скажу такую, с доступным для каждого на его уровне, да, Тора, его может человека похоронить и может человека построить. Это ведь очень понятно. Я тут, действительно, говорю вещи очень простые. Есть еще одна вещь. Это тоже касается получения Торы. И она также касается наших семей. Давайте на прошлом уроке мы касались одной темы, знаете, благодарности в семье. Эта тема, я думал, кончить на прошлом, но просто был перерыв, так я уже перешел на другую тему. Все-таки коснуться заново немножко этой темы. Я не помню, говорили мы об этом или нет, но вообще понятие «одаа», «моде», «лаводот» в нашем святом языке оно имеет два оттенка, два значения. Первое – это признание. Ну, сказано, «мой демомикцес», когда человек требует от него долг, он признает половину его. «Мой демомикцес». Тут не речь идет о благодарности. Он не благодарен, поэтому он врет наполовину. Но есть признание, хотя бы частично. Ну, обвиняемый признал свою вину. Это тоже называется «моде». Ну, понимаете, «ведуй», «исповедь». Это тоже суть, понимаете, «ведуй», «исповедь» – это тоже признание своей вины. Он все еще не благодарит. Он говорит про себя «хататы», «я согрешил». Нет вообще благодарности. Но есть тут признание. Есть и другой аспект понятия «вода». Это благодарность. Так вот, есть, они безусловно связаны друг с другом. Человек, который признает добро, сделанное другим, это естественная причина, это благодарить. Тут два смысла слова «вода», они проявляются как единое целое. Он признает и благодарит. Поэтому, когда, допустим, вот этот перевод на Месидура, то, допустим, когда в Брахе «мой дима нахнулах шмана шмана исре», надо переводить «признаем и благодарим». Тут есть то и другое. Что значит «признаем»? Мы признаем все то добро, которое нам давал и дает Творец. Надо просто как-то подумать о нем, как-то набраться сил душевных, подумать, вот, мне сегодня столько-то лет, как я жил, как кто, как Всевышний меня вел эту жизнь. Стоит это делать иногда. Еще основательно, не 30 секунд. Не 30 секунд. То, что касается признания. Признание – это, естественно, и благодарность. То есть, когда человек признает добро, когда человек признает собственные грехи, нет благодарности, это понятно. Когда человек признает добро, которое ему делается другим, это признание, но, естественно, перерастает благодарность. Это одно друг с другом связано. Идемте дальше. Вот мы сегодня говорили о том, коснулись темы, что народы мира, они отторгли то. Отторгли. И вот наш народ, да, принял то. Приняли то на себя ничего. И я хочу просто коснуться... Опять же, это очень большая тема. Коснулся просто одного аспекта этой темы. На чем основано это понятие Тора? На доверии. Если Творец нам хочет дать Тору, а он так много для нас сделал хорошего, с рождения и так далее, значит, это тоже хорошо. А я не знаю, как ее исполнить. Если он хочет нам дать, так он уже позаботится, что я были силы их исполнить тоже. То есть, короче говоря, на сева нишма, она основана на вере и доверии. То, что мы уже говорили, значит, мы называемся иудим, слово одаа, признание и доверие, или признание и благодарность. Именно признание и благодарность Всевышнему за то, что нам дал, это причина веры в Него и доверия Ему. Это причина принять для себя то. Поэтому это еврейское свойство называется одаа, признание и признание благодарность. Это одно из корней того, что наш народ принял себя на Севанишма. Севанишма. Знаете, есть привести просто один пример, где этот принцип работает. Когда ушел из мира наш учитель Рабби Ицхак Зильбер, кто из вас был на его похоронах? Вы, наверное. Кто-то еще был? Там говорил его сын, Бадер Хаим Орхи Рабин Сион, что папа не знал, что такое я могу или не могу. Он говорил, я должен или я не должен. То, что я должен, значит, надо делать. Это был очень большой принцип Сабы из Навардока. Все воспитание. Сегодня, сейчас похороны в Нейбраке очень большого человека из последних учеников Ишивот Навардок, Ивакова Галинского, Захарцады Кодыш Леброха. Навардок был большой очень правило. То, что нужно, то мы делаем. Как? Это уже... Если надо, значит, надо делать. И видно, что Саба из Навардока стал, по-моему, только в России, около 70 ишивот. Без денег. Без денег. Так это та сила, которая была Рабби Ицхака, то, что Рабби Цион, на похоронах, то, что не это просто могу или не могу, просто должен или не должен. На чем основан вообще подход? Ну, то, что ты не должен, не должен. Я могу, не могу. Тут два аспекта, говорю сегодня на уроке. Первый. Суть Торы – выйти из своих границ. Второе. Это доверие к Творцу. Если нас что-то обязывает, значит, все силы это исполнить. И давайте вернемся. Перейдем эти понятия на семейное на нашу семейную жизнь. Нужно, во-первых, тут нужна вера. Всевышний дал мне вот такую-то супругу жизни, что это моя супруга. Зивуг мин ха-шамай. Если он дал мне, да, у меня есть проблемы. Мы не стыкуемся по многим вещам. У меня есть свои углы, у него есть свои углы, которые, надо сказать, этот пазл не слипается, скажем так. Не слипается. Но мне этот труды дал Всевышний, который дал мне жизнь, дал мне все хорошее. Все для меня тоже хорошо, очень необходимо. Если есть это доверие, это вера, и может работать шломбайт. Один друг, который большой специалист по проблемам шломбайт, Рамой Саран Шухатович, он мне рассказал такой принцип, по какому принципу он работает с семьями. Я говорит, я мне сказал так, я верю цельной верой, что к ней приходит пара, что зимуг мин ха-шамай. Это с неба же эта пара. Если человек это верит, может, ну, многие вещи поставить на место. То же самое касается детей. Все не говоришь, нам надо, называется русский, выйти из кожи иногда. Просто один пример, что только выйти из кожи. Там мне тоже история слова, которую мой Шаран Шахатович в одном из величайших глав Иши в Америке из уважения к нему я не хочу называть его имя. Я знаю, о ком это речь. У него был сын, который, ну, был не на пути, который папа ему предполагал. Ну, мы тоже учились в Ишиве, он любил гонять на гоночном мотоцикле. В Америке большие дороги, там есть где гонять. Ну, может, он заблюдал, не знаю. Но это было его любимое занятие, гонять на мотоцикле. И мой друг Рамойша Жардович, как же присутствовал, он тогда учился в этой Ишиве, он присутствовал, как подъехал этот самый мотоцикл, он разговаривал с папой, с Рашишивой, подъехал этот самый мотоцикл, слез с него сыночек, пошел к папе, папа посмотрел, снял его джинсы, кажется, джинсы надо новые купить, скажи маме, пусть даст деньги, купи новые джинсы. Вот мой друг Рамойша Жахтович, вот человек не очень стеснительный, он спросил, это тоже надо делать? Тоже надо делать? Ведь он точно, сколько он испортил крови своему папе, это нам трудно представить себе. И мы сейчас просто, даже во всех отношениях. Очень простая вещь. Сын должен знать, что мы его любим. Мы его любим. И что наша любовь не зависит от того, какой хороший или плохой. Не то, чтобы было неважно. Не то, чтобы, ну, как по принципу, чем бы я себя одежда, лишь бы не плакала. И словно нет. Хочешь джинсы, пусть джинсы. Нет, конечно, нет. И в итоге этот молодой человек вернулся в лоно мира Торы. И спросили, что вернул, как он вернулся. Это ощущение, что родители меня постоянно, меня всегда любили. Для этого надо, как по-русски, не просто подняться, выйти из своих грань, надо из кожи вылезти. О, идемте дальше. Я сейчас опять же говорю, что мы говорим, что здесь есть две верующие силы, которые нас поднимают выше наших границ. Первое, мы говорили о любви. Второе, это знание, что эти дети даны нам Всевышним, как и жена дана нам Всевышним. И, значит, на нас это обязанность их растить и воспитывать, и поднимать. И если мне это трудно, значит, мне надо сцепить зубы, болеть эту боль и молиться, идти дальше. Это легко сказать, я это знаю, это нелегко делать. Но, как говорится, Тора вели льмона нахну царихи. То есть, о чем я сейчас говорю? При получении Торы у нас было тут, она была основана на вере и доверии Творцу. Если нам Всевышний говорит, что я даю вам Тору, то зная добро, которое он нам уже сделал, если Тора это добро, и второе добро, конечно, нам дает Всевышний то, что мы можем вынести, это можем вынести, то нам не надо спрашивать, что написано. Нам дает Всевышний, когда мы доверяем Тору, что это самое лучшее для нас. Значит, мы можем исполнить. Мы принимаем. Понимаете, мы реально, в чем проблема большая людей? Часто люди живут с очень плохим настроением. Они не готовы принять их жизнь, собственную жизнь. Они живут в каких-то фантазиях, чтобы их жизнь была другой, чем она реально находится. У жизни и на жизни есть две стороны. То, что касается не зависит от нас, да, что да, зависит от нас. И тут есть очень такая тонкая грань, то, что касается зависящего от нас, значит, нам надо прыгнуть выше головы, подняться выше наших границ и выйти из кожи вон. Что касается того, что от нас не зависит, мы должны принять жизнь как данность. У нас нет власти над миром. И более того, даже была бы власть, то мы не сделаем ничего лучше, чем Всевышний делает. Я ничего сделал, чего не сделал. Значит, такая ситуация в жизни, это для нас самое важное, то, что нам Всевышний нам приготовил, чтобы мы поднялись выше, исправились. Если мы даже эту ситуацию исправить не можем, не получается, не дай Бог, кто-то умирает и материально, или духовно, через испытание веры, надо знать, что все Всевышний так лучшему, и так идти дальше. И это, в частности, то, что я говорю сегодня, это надо... Знаете, у нас есть всегда в доме клубок душевных качеств. Есть наши собственные, есть жены, есть детей. То, что касается собственности душевных качеств, значит, этим надо прыгать выше головы. А у вас их душевные качества надо пройти как некоторая данность. Данность. Я не говорю, что не надо воспитывать. Без детей, не жену. Детей, не жену. Но при всем при этом, их душевное качество – это для нас причина выбрать правильную политику воспитания. А не требовать от ребенка или от жены, ты даже обязан прыгнуть выше головы. Можно воспитывать ребенка, что надо тогда выйти, но не потому, что я с ним не справляюсь. Понимаете меня? Допустим, я вам просто одну очень красивую историю. Наш учитель Хазон Иш не было детей. Так были времена, когда он брал себе в дом детей, которым нужна какая-то помощь душевная, какая-то, какая-то, и занимался немножко детьми. Не было какое-то постоянное опекунство. Нет. Просто временно помочь кому-то. Как же был один ребенок у него? Он учился в Хедере, потом учился домой, заботился о нем. Он настаивал каждый день. После ужина ребенок садился учиться. Ребенок не хотел, устал. Опять же, это не пример для подражания. Почему, я объясню. Я просто хочу одну идею вам рассказать. Он заставлял его, усаживал учиться. Через полминуты он засыпал над книгой, значит, брал его на руки и клал его в кровать. Чему он его учил? Знаете, Тору должен сделать немножко больше, чем он думает, что он может. Почему я не говорю, что у нас пример для подражания? У нас нет такой силы любви к собственным детям, которая была хозяйственна даже к несобственному ребенку. Ребенок знал, что его очень любят, когда его заставляют сесть за книгу. Если мы это сделаем без такой любви, то это не достигнет желаемого результата. Еще просто понять какую-то идею. Конечно, нам, так сказать, детей, нам надо учить детей, что надо прыгать выше головы, через воспитание. Но не в форме, так как я с этим не справляюсь, пусть он прыгает выше головы, а я останусь таким, как есть. Понимаете меня? То есть, есть очень такая простая схема. Есть проблема, так пусть они, не я, исправляются. Проблема не моя. И даже в этом есть доля правды. То нам надо знать, что у нас есть ответственность, сила, и сила дышимая глав семей, который должен подняться еще на ступень выше. Теперь выше знать, как помочь в семье с проблемой, которая есть, хотя бы вроде бы не он в этом виноват. Но это все-таки мы главы семьи, это не только почет. Это только почет. Это ответственность. И также сила и душевная, и разумная, что нас это обязана ответственность за происходящее в семье. Если у нас живет ответственная обязанность, то, значит, мы можем это сделать. если можем это сделать, мы обязаны это сделать. Точнее, наоборот, потому что мы обязаны сделать, поэтому мы можем это сделать. Это несколько слов, так сказать, по поводу того, что вот можем извлечь из наших глав получения Торы в нашем дома. Какие-то вопросы?
Да.
Пожалуйста. Но по теме.
По теме. Да. По поводу получения Торы. Мне кажется, что еврейский народ все-таки был, у него была некоторая фора по сравнению с другими народами в получении Торы, потому что от отца, от отцов, это Дама Ришон, уже это передавалось, был целый шевет, который изучал Тору, и Моше Рабейну было прямо сказано, что вы выходите, чтобы получить Тору, и общая атмосфера, в принципе, была готова.
Да, безусловно, совершенно правы, безусловно, конечно, наш народ был действительно, он более готов к получению Торы, безусловно. Это касалось очень большие корни. Что мы еще корни? Это та любовь, которая очень любил наших братцов, Авраама, Исаака, Яакова.
То есть у других народов, в принципе, не было шансов по сравнению с еврейским народом в смысле получения Торы?
Это тонкий вопрос.
Да.
Я позволю себе сейчас на него не ответить. Есть причина для этого. Что только одну вещь. В каждом народе была часть, которая Дагл была готова принять Тору, но, хотя в целом не были готовы. И та часть, которая была готова принять Тору, это то, что к нам приходят геры из всех поколений.
А из да. поколения в поколение?
Да, да.
Тогда пришло только и то.
Да, но это тоже происходит за все тысячи лет. И сейчас это одно из замыслов Всевышнего изгнания, чтобы к нам пришли те достойные геры, которые действительно были, им подобало принять Тору на горе Синай, но так они не были в нашем народе, они не могли это сделать.
Еще один вопрос по поводу получения Торы.
Да.
Правильна ли позиция та, я слышал, что под облаками славы во время получения Торы и сами 10 заповедей слышали только евреи, действительно евреи. Эрев Рав был вообще в стороне, и не они видели, но не слышали.
Это ничего. Тонкая вещь, я сейчас не готов об этом говорить. Это...
Гудоров, трое, вы сказали, трое участвуют. Ашем, папа и мама, да?
Да.
Абсолютно ровные части.
Это как это, по весу?
Как это?
Я просто объясню вопрос. Мы упомянули, что есть у человека три соучастника.
Да.
Отец, мать и Всевышний. Просто равны ли этой части? Безусловно, нет. Просто почему?
Больше.
Дело не больше и не больше. Дело не в этом. Это по качеству другие части. Вы мне скажите, пожалуйста, такой вопрос. Я знаю. Вопрос такой. Что красивее? 5 килограмм картошки или 2 килограмма мяса? Что красивее? Не та тема. Понимаете, тут каждого есть своя доля. Как говорится, вот такая доля отца, какая мать, это говорится в Талмуде, а вот это материальная, а часть душевная, она Всевышняя. Это все разные доли. Каждая особая.
Значит, душевные качества это Хашема, если ребенок халила там какой-то...
Одно маленькое... Не-не-не-не-не-не-не. Это все это... Всегда можно найти на кого свалить. Одну вещь. Есть счастье, которое свыше, и счастье, которое от нас. Кстати, дурных душевных качеств детей, это передается по наследству.
Ну, Исав.
Одну секундочку. Задали вопрос. Давайте послушаем. Так вот, есть у нас, это пишет Рамбан и Ранх и Душей, Даршот Аран, почему Авраам послал Дамеска Элиэзера в семью Бетуэля за невестой. Почему? Чем там было лучше, чем его ученики в Эрец-Канаан? У Равина были очень достойные ученики. И говорит, это не так. Эрец-Канаан отличалась дурными качествами. Эти качества придутся по наследству. А вот в доме Бетуэля там были свои недостатки. Уже не было качества характера. А вопрос, действительно, вопрос вер, вопрос убеждений. А вера и убеждения, по-моему, не передается. Представляется, это душевное качество, допустим. определение и тому подобное, это берется по наследству. А вопрос, что человек верит, это не передается. Например, это есть часть душевная, называется душевное качество, которое дает от папы и мамы. Есть вещи более высокие, например, от Всевышнего. И более того, действительно, есть ситуация, когда человек получает, иногда, получает в свой дом какую-то, скажем так, испорченную душу. Испорченную душу. И почему она пошла к нему в дом? Всевышний прислал ее к нам, чтобы мы ее воспитали, чтобы мы ей занялись ей. Это известное объяснение, в чем смысл продажи еврея в рабство за воровство, пошат шаво, и к ней в Эдиври. Продали место, где он видит нормальный, хороший дом, чтобы хозяин будет заботиться, как положено, заботиться о рабе. Это не тюрьма, где преступник не большой, становится большим преступником, а наоборот. Вот есть куча, есть огромное количество душ, которые требуют исправления. Где и как они могут вообще быть исправлены, если их не спустить в мир, в хорошие еврейские семьи? Да, в этой семье будет большая проблема. У них будет тяжелое испытание. Но реально, как, это место, где могут быть исправлены. Так действительно, для семьи это тяжкая проблема. Это вроде не их ребенок, скажем так. Не их ребенок, часто. И они могут, не всегда могут не справиться тоже. Но если шанс справиться, то это то, что Всевышний хочет, чтобы исправили эту испорченную душу. Почему Россия получила именно такое, это уже действительно. Понимаете, по большому счету, если вот коснуться этой темы, то наши главы Мишпатим, то в книге Зор говорится, что эта глава, она говорит о секрете перевоплощения душ. Это тема этой главы. Как это объяснить, я не знаю, но это то, что написано в книге Зор, в начале Бахат-Бер Мишпатим. И я хочу, чтобы вы это поняли. И все мы сегодня реально, то, что когда наши мудрецы, мы перевоплощенные души. То же самое наши дети. Я просто привел один маленький пример. Есть такая книга, я помню, как вот автор называется, «Нишмат Исроэль». У меня есть такая книга дома. Эта книга написана одним из хасидских авторов последних поколений. Ну, последнее поколение, реально. Который нашли Исраиль Маханевский, Сейпер, очень ее книгу ценил. Приводится много всяких майсис, которые рассказывают о частном перевоплощении душ. Ну, из самых достоверных источников. Сейчас я там... Еще надо просто вспомнить, я об этом не особо готовился говорить. Сейчас без деталей, сейчас не думаю, говорить совершенно просто, слово пришлось так. К нам выпадает, допустим, у нас в доме есть, ну, как необычный ребенок. Он называется, как так называется, так на иврите, как по-русски, не знаю, черная овца. Есть, ну, понимаете, что я имею в виду?
Как белая ворона.
Это плохо, может быть, хорошо. Что такое, что трауром пахнет, скажем так, черная овца. Опять же, ну, на нас свалилось это испытание, на нас надо заниматься этим ребенком. Но по большому счету, именно это занятие, это просто нам, чтобы мы исправили свои качества характера, чтобы поднялись выше. Не то, что просто нас используют как способ этого ребенка. Это, кстати, если нам используют, это очень хорошо, потому что нам хочется выше, чтобы это сделать, надо сделать. Но об этом говорится «Ацур томим полом ходрахав мишпот». Цур – это буквально Всевышний называется Цур, это скала, источник, это два случая. Всевышний – это Цур имеется Всевышний. Тамим Пауло его действия цельно. Все Гиходраха Мишпат, все его пути это по закону. Кель эмуна вен авель, Бог, который можно доверить, и нет искривления, цадык вешал, правед, праведно и прямо. Если у нас свалится такое испытание, то значит, испытание это оно хорошо для ребенка, хорошо для нас. Что для нас? А нас тоже построить. Надо построить нас. И уж это легко. Но, знаете, мы себе видим одну очень тему. Человек должен вырасти над собой. Это не может быть легко. Это не может быть легко. Легко только ничего делать. Шабас.